Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 322-я встреча у нас с вами сегодня. И мы вместе с апостолом Павлом в его третьем миссионерском путешествии. Это путешествие подходит к концу, но на описание этой завершающей стадии путешествия понадобится еще две библейские главы, собственно, сегодня и завтра мы с вами об этом будем говорить. Мы читали в прошлый раз первые 5 стихов 20 главы «Деяния апостолов». Мы узнаем, что в конце своего третьего миссионерского путешествия или третьего миссионерского похода апостол Павел снова приходит в Македонию и в Элладу. Можно предположить, что при этом он побывал еще раз и в Коринфе, и это, собственно, и есть второе посещение Коринфа, и в Афинах. И дальше он проходит также некоторые знакомые нам уже места. Он снова в Фессалонике, он снова в Верии, он снова в Филиппах. Иногда на это не обращают внимания, просто потому что здесь больше похоже на путевой журнал, на такие путевые заметки. Просто перечисляются места, перечисляются города. А вот на карте это очень интересно проследить. Дело в том, что на карте миссионерских путешествий становится видна стратегия апостола Павла. Он вторично приходит к тем людям, у которых он уже был. Я знаю путешественников, даже в кавычках христианских путешественников, которые готовы устроить большой шум и уйти, и никогда уже не прийти в те места. Я знаю даже таких горе-проповедников, которые посещают какой-нибудь город, а проповедуют, и пастору потом остается расхлебывать то, что они там напроповедовали. Апостол Павел всегда, когда есть такая возможность, возвращается в те места, где он уже бывал. И вот 5 стих 20 главы. «Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде». То есть это Павел с его сослужителями, которых он взял с собой. «А мы», это вторая группа, в которую входит и Лука, это 6 стих у нас, «после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней». И вот дальше продолжается это перечисление. Помните, что именно через Троаду, кстати, апостол Павел в свое время попал в Европу в начале третьего миссионерского похода. Сейчас он проходит эти места снова. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вместе с Павлом идет много других людей. И мы читаем в посланиях о том, что через их служение Слово Божие прошло по всему миру. Имеется в виду весь известный тогда римский мир. Это не преувеличение. Действительно, Павел один не мог бы нести такого служения, какое Бог ему дал вместе с его сослужителями. 7 стих. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». Тут в Троаде происходят события, которые потом будут очень важны. Часто спрашивают, почему христиане поклоняются Богу в воскресенье, а не в субботу. Почему они не чтут субботний день? Ну, во-первых, конечно, христиане поклоняются Богу каждый день. Тут не вопрос субботы или воскресенья. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь уже в Новозаветной Церкви в первый день недели люди собрались вместе. Первый день в календаре того времени был воскресением. А в Коринфе в первый день недели собирали пожертвования, собирали дары для того, чтобы помочь Иерусалимской Церкви. Мы об этом читаем в 16 главе 1 послания к Коринфянам. И Павел, соответственно, проповедует в первый день недели. Это было очень важно, потому что именно в первый день недели В воскресенье Иисус воскрес из мертвых. Суббота остается в старом творении, в старой схеме отношений между Богом и человеком. В субботу Иисус еще находился в гробе. А вот воскрес в воскресенье. И настаивать сегодня на соблюдении субботы значит пытаться вливать старое вино в новые мехи. И все же лучше соблюдать субботу, чем не соблюдать ничего вообще. Здесь я сразу должен оговориться, дабы все поняли правильно, по возможности, вот эту мысль. Но день поклонения действительно переносится на воскресенье. Размышляем дальше и обращаем внимание на то, что Павел проповедует до полуночи. Не знаю, кто сегодня в современной церкви готов был бы слушать проповедника до полуночи. Ну и кто был бы готов до полуночи проповедовать. Хотя с этим проще, таких людей все-таки можно найти. Готовых проповедовать все-таки больше, чем готовых слушать. Тут особые обстоятельства. Тут последняя встреча апостола Павла с христианами в Троаде. Я думаю, какое-то ощущение приближающихся перемен у них есть. И Павел пытается сказать как можно больше, буквально все, что он может передать этим людям. Кстати, я люблю работать на радио, мне нравится работать на радио. Есть несколько на то причин. Одна из них заключается вот в чем. Когда я выхожу на кафедру, я начинаю проповедовать, у меня есть проблема, я проповедую долго. И современные церкви, кстати говоря, не всегда терпеливы. Зачастую могут тебе так выговорить за то, что ты проповедовал на 10 минут или даже на 5 минут больше, чем положено. Но все-таки такая возможность остается. Так вот, радио дисциплинирует. Вот здесь, если эфир заканчивается в определенное время или если запись должна звучать определенное время, перейти этот порог уже невозможно. И ты внимательно размышляешь о том, что же ты хочешь сказать. Ну вот Павел проповедует. Кстати, тоже маленький момент. Как-то мне в церкви сказали, я говорил об этом фрагменте, мне говорят, слушай, ну, знаешь, если бы у нас проповедовал апостол Павел, мы бы его не только до 12 ночи, но и до утра слушали, всю ночь. Обращу ваше внимание, однако, что для христиан в Троаде Павел, конечно, был важным учителем, наставником в вере, но он не был тем апостолом Павлом, канонизированным, каким мы представляем его сегодня. Павел для тех христиан, я подчеркиваю, для тех христиан, был примерно тем же, что любимый наставник, любимый учитель для христиан современных. Представьте себе своего любимого учителя, любимого проповедника, которого вы действительно уважаете. Уважать-то вы его уважаете. Но готовы вы его слушать, если он проповедует за полночь? Возвращаемся к библейскому тексту. В горнице, где мы собрались, обратите внимание, в горнице, то есть наверху, да, на втором или даже третьем этаже, было довольно светильников. То есть это был вечер, это была уже ночь. Зажгли светильники. Я знаю, что такое ужин при свечах. Так вот, тут у них была проповедь при свечах. И эти свечи никому не мешали. Я думаю, даже наоборот помогали. 9 стих. Во время продолжительной беседы Павловой, ну вот этой самой длинной беседы, длинной проповеди, один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Ну, знаете что, любому проповеднику известна ситуация, когда на проповеди засыпают. Честно говоря, когда на моих проповедях спят, я по этому поводу даже не переживаю. Ну, если у человека хоть сейчас есть возможность подремать, пусть он подремлет. Если мне нужно будет его разбудить, я его разбужу. Но если я не пойму, что его нужно разбудить, а Богу, Духу Святому нужно будет его разбудить, так он сам это сделает, он разбудит этого человека гораздо лучше меня. Меня не смущает, когда на моих проповедях спят. Меня только смущает, когда храпеть начинают. Такое бывает так же. Кстати, могу признаться, и тут у меня просто выбора нет, я должен в этом признаться, раз мы уже об этом заговорили. Я был с обеих сторон. Ну, то есть я был проповедником, на проповеди которого спали. И также я был слушателем, спящим на проповеди другого проповедника. Иногда бывает очень неудобно. Вы знаете, что в некоторых церквях не одна, а две или даже три проповеди. Так вот, со мной бывали совершенно курьезные ситуации, когда я должен быть вторым проповедником. Первую проповедь я благополучно проспал, но и потом надо ведь выходить за кафедру. И я отлично понимаю, что сейчас, вот если тот первый проповедник тоже уснет, то все будет вполне честно. Но бывало ведь и по-другому. Проспал первую проповедь, потом проповедую, и после первый проповедник ко мне подходит и говорит: «Слава Богу, спасибо огромное! Какое это было для меня благословение слушать вас вот сегодня!» И я краснею, потому что взаимностью ответить я ему не могу. Я даже не помню, о чем он проповедовал. То есть вся эта история, которая описывается здесь, она на самом деле очень современна, кроме пары деталей. Вот этот молодой человек, этот юноша, сидел на окне, он выпал, он разбился, и Павел подходит к нему. И вот тут деталь, которая не повторяется в нашей современной жизни. 10 стих. «Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: „Не тревожьтесь, ибо душа его в нем“. Взойдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешились». Некоторые комментаторы говорят о том, что Павел просто пришел, сделал ему искусственное дыхание и говорит: «Все нормально, выживет, потому что душа его в нем». Но обратите, пожалуйста, внимание на концовку 9 стиха. «Сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым». Иными словами, были люди, которые его подняли и засвидетельствовали, подтвердили, что он мертв. Так что апостол Павел не просто сделал ему искусственное дыхание, он воскресил этого юношу. Дар воскрешать был у Павла ровно так же, как у Петра. Этот дар был необходим для того, чтобы подтвердить апостольскую силу Павла. Это примерно так же, как жезл Моисея или жезл Аарона был необходим для того, чтобы подтвердить особую задачу, которую Бог дал этим людям. Это не значит, что каждый жезл способен расцвести. И это не значит, что эти жезлы будут существовать постоянно. Ровно так же и здесь. То, что мы видим проявление даров в деяниях апостолов, означает лишь, что Бог в то время, в той ситуации решил использовать вот эти дары. В частности, дар исцеления и, что еще ценнее здесь, дар воскрешения. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что проповедь апостола Павла была не просто до полуночи. 11 стих. «Взойдя же и преломив хлеб, и вкусив», то есть он совершил хлебопреломление, они совершили вместе вечерю Господню, читаем дальше, «беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел». Иными словами, проповедь продолжалась всю ночь. И вот это воскрешение стало как раз тем событием, через которое христиане того времени удостоверились в авторитете апостола Павла. Кстати, сегодня авторитет, который у нас есть, это авторитет Священного Писания. И нам очень важно доверять именно этому авторитету, а не искать каких-то внешних подтверждений или внешних чудес. Читаем 13 стих. Тут важная мысль. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла. Ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Я думаю, была конкретная причина, по которой он пошел пешком. Заключается она в том, что Павел считал важным проповедовать в этом регионе. Он не хотел экономить время. Время у него было. Бог дал ему это время. Но вместе со временем Бог дал ему также задачу проповедовать Евангелие. Читаем дальше. «Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывав в Трагилии, в следующий день прибыли в Милит. Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Апостол Павел решает не заходить в Эфес, но при этом скоро мы выясним, что у него было особое слово для верующих из Эфеса. Он хочет на Пятидесятницу прийти в Иерусалим. Это то, о чем мы с вами, друзья, мы уже говорили в прошлом, по-моему, нашем изучении, в прошлой беседе. Для него еврейские праздники остаются важными. Он хочет прийти в Иерусалим и для того, чтобы быть там на празднике, и для того, чтобы засвидетельствовать о том, какое дело Бог совершил среди язычников. Но Эфес в этом повествовании еще будет присутствовать. Милит находится на побережье, а Эфес все-таки подальше от побережья. Он удален от побережья. И Павел посылает за пресвитерами Эфесской церкви. Почему? Да потому что, помните, он ведь 2,5 года был в Эфесе. Эта церковь очень дорога ему. И ему есть что сказать. У него нет возможности надолго вернуться в Эфес. Он вообще решает не идти в Эфес. Но пообщаться с лидерами, с руководителями, со служителями той церкви для него чрезвычайно важно. 17 стих. «Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитера в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: „Вы знаете, как я с первого дня, который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа“». Кажется, что апостол Павел говорит о себе. Действительно, подлежащее – это слово «я». Но штука как раз в том, что жизнь его наполнена проповеди Иисуса Христа. Слово Христово, движение Божьего Духа – это и есть то, что определяет жизнь апостола Павла. И он говорит: «Я не пропустил ничего». Буквально: «Я проповедовал вам все слово». Когда мы готовим эти передачи по страницам Библии, мы опираемся на очень важный принцип. Все слово для всего мира. Почему мы читаем Библию от начала до конца, а не просто берем какие-то любимые фрагменты? Да именно потому, что мы хотим донести все слово без каких-либо купюр. Мы поступаем ровно так же, как поступал апостол Павел. У каждого из нас есть свои любимые фрагменты Священного Писания. Эти книги нам легче читать. Из них нам легче проповедовать. И это нормально. Но есть одна серьезная опасность в жизни христианина. Состоит эта опасность в том, что мы начинаем читать только эти фрагменты. Более того, появляются другие тексты, другие книги, другие главы Библии, которые мы обходим стороной. Мы можем даже сами это не замечать, но это происходит. Читайте Священное Писание целиком. Потому что раз Бог нам все это дал, то зачем-то каждая из этих книг, каждая из этих глав нам нужны. Ну а в тех случаях, когда вы не понимаете, зачем вот это конкретное место вам нужно, пусть это будет еще одним основанием для вас, чтобы спросить об этом у Бога. Сказать: «Господи, зачем ты мне вот это даешь? Почему это для меня сегодня важно?» Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, возвещая иудеям и эллинам покаяние, то есть и тем, и другим. Да, как мы с вами говорим, все слово для всего мира. Читаем дальше. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Мы подходим к очень важной теме. И здесь, и тем более в 21 главе, мы узнаем о том, что Павел даже предупреждение получал. И многие христиане, читая этот фрагмент, говорят о том, что ну вот, говорили Павлу, подсказывали ему, не ходи ты в Иерусалим, а Павел все равно пошел, проявив таким образом непослушание. Однако уже здесь, из этой проповеди, видно подлинное положение дел. Павел понимает последствия, и он идет на эти последствия. Он очень четко говорит, что там будет. Мы будем читать в следующий раз слова пророка Агава. Но дело-то в том, что все, что сказал Агав, Павел знал уже здесь, беседуя с эфесскими христианами. Павел знает и все равно идет на это. Бог предупредил его: если ты пойдешь, будет то-то и то-то. И Павел отвечает: да, я все равно должен идти. 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Я думаю, что апостол Павел долгое время ощущал свою вину или свой, в определенном смысле, долг перед Иерусалимской церковью. Вот за то, как он гнал эту церковь еще тогда, в ранних главах Деяний апостолов, до своего обращения. И вот он готов посвятить всю жизнь служению Господу и принести, среди прочего, и дары в Иерусалимскую церковь. Да, он понимает, что его свяжут. Да, он понимает, что ничего легкого в Иерусалиме не будет. Но смотрите, какая перемена происходит в этом человеке. Раньше он готов был подвергать христиан гонениям. Именно за этим потом и пошел в Дамаск. Сейчас он сам готов подвергнуться гонениям. Раньше он считал, что Бога надо защищать кулаками, а то и оружием. Сейчас он готов сам быть гонимым ради Бога. Это совершенно другой человек. То, что Бог совершил в апостоле Павле за эти годы, для человеческого размышления, для человеческого понимания совершенно непонятно, неподвластно. Но вот это его движение к Иерусалиму как раз указывает на тот поворот, который в жизни Павла за это время произошел. Читаем дальше, 25 стих. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего в Севы, между которыми ходил и я, проповедуя Царствие Божие». Он говорит: не я думаю, не я предполагаю, не я боюсь тем более. Он говорит: я знаю. Но все равно идет дальше. И последнее наставление. Это церковь, которую он много учил, которая его проповеди, я думаю, знала наизусть, которая потом еще и послание его получит, послание к Эфесянам, послание к Колоссянам. Скорее всего, было еще одно письмо к лаодикийским христианам, лаодикийской церкви, которое не вошло в библейский канон. 26 стих. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Выучить этот стих наизусть — это продолжение той мысли, которую мы уже высказывали. Возвещать всю волю Божию. Вот не то, что мне нравится, не то, что мне близко, а также и то, что мне тяжело понимать. Также и то, по поводу чего я знаю, что будут возражения. Возвещать всю волю Божию. Читаем дальше. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Это начинается, между прочим, такое описание служения подлинного пастыря. Он не менеджер, он не начальник, он пастырь, он пастух, он за каждую овечку отвечает перед Богом. «А трудности будут», 29 стих, «ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Будет и внешняя угроза, будет и внутренняя угроза». Опять-таки Павел об этом знает, ровно так же, как он знает о том, что будет, когда он придет в Иерусалим. 31 стих. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Я остановлюсь здесь на минутку. Это необычайно трогательное прощание. Это необычайно трогательные слова. Я думаю, что сегодня, когда церковь все больше становится похожа либо на организацию, либо на учреждение, либо на бизнес, к этим словам очень важно прислушаться. Апостол Павел имел все права, в частности, и право, чтобы о нем заботились. Но он отказывается от этого права, потому что такая забота может помешать проповеди Евангелия, а главное в его жизни именно проповедь Евангелия. Еще один момент. В 35 стихе приводятся слова Господа Иисуса Христа, которые не сохранены для нас в Евангелиях. Духу Святому важно было, чтобы мы знали эти слова. В Евангелиях их не было, но в Деяниях через Павла он эти слова до нас донес. «Блаженнее давать, нежели принимать». Единственное высказывание Иисуса Христа, которое мы находим только за пределами 4 Евангелий. Ну и закончим чтение главы. «Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». Да, конечно, здесь грусть, но светлая грусть. О том, что было дальше, мы узнаем уже в следующем эфире, в следующей встрече. А пока, друзья, всего доброго. Читайте Священное Писание. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.